День добрый, дорогие друзья. Продолжим изучение трактата Геттин. И сегодня мы должны разобрать лист Тет, девятый лист нашего трактата. Мы, на самом деле, дошли уже до первой строчки. И вопрос, который мы обсуждали, в принципе, сугия, которая как бы, она идет вот на Хет Амуд Бет и переходит на Тет Амуд Алев. И поэтому я бы хотел повторить весь вопрос Гемары. Несмотря на то, что мы уже дошли до нашего листа, до начала нашей страницы, все равно, мне кажется, лучше повторить всю эту сугью, что называется на иврите брецефут, то есть последовательно в один за одну, как бы, предложение за предложением. Давайте вернемся на Хет Амуд Бет и повторим еще раз. Итак, значит, о чем мы говорили? Мы говорили о том, что некий человек написал документ, то есть стандартизации документа, документации не было, поэтому как бы каждый писал документ так, как он считал нужным. И вот он хочет сделать дарственную, и эта дарственная, она же и вольная для раба. Вот. Теперь в одном документе это он это пишет, и мы разбираем формулировка, какая формулировка позволяет сделать приобретение этим рабом и самого себя, потому что у раба, в принципе, у него есть как бы две составляющие. Составляющая, как мы посмотрим потом дальше, будет называться так, хелекаисур, то есть то, что он порабощен и имеет, как бы, является приобретением, является собственностью этого господина, плюс к тому, что он является как бы имущественная часть себя самого. Он должен приобрести от себя хелека исур, как бы этот хозяин должен это отпустить, плюс к этому он должен приобрести себя в качестве свободного человека. Вот. Так вот, плюс при этом хозяин написал ему все свое имущество. Все свое имущество, частичное имущество оставил. Об этом мы как раз и говорим. Вот. Теперь, в каком случае может произойти действительно момент приобретения с помощью документа и его самого, и всего имущества? Вот это вот вопрос нашего обсуждения, который мы... Давайте посмотрим. Говорит Гемара. Ибайлю. Вот вопрос, который был у них. Кольн хасай кнуим лиха мау. Все имущество мое, кольн хасай кнуим лиха, приобретено тебе. Мау. Какой закон? Амар абай, сказал абай. Митох шикана ацмо кана нехасим. Раз он приобретает себя, приобретает имущество. Амар ли рова, сказал рова, бишлема ацмо ликни. Себя он может приобрести. Почему? Миди дэаве агет иша. Поскольку хелека исор, то есть часть как бы запрета, он может засвидетельствовать, что штар, этот документ, был написан при нем и подписан при нем. И точно так же, как женщина сама о себе может это засвидетельствовать, точно так же он может сам о себе засвидетельствовать. И Раши говорит, что Мишна, которую мы будем учить здесь на Тет Амуд Алев, Мишна, она говорит, что есть в этом аспекте одинаков закон и гет иша, то есть разводное письмо женщины, и гет эвет, да, штар шехрур эвет, как бы вольное, документ, подтверждающий вольную раба, у него тот же самый закон, что и у гет иша, разводное письмо женщины. Но элу нихосим, имущество лой ликни, он не может приобрести, мидидавэ аким шторос дальма, поскольку нужно подтверждение двумя свидетелями, как все другие шторы, любые документы, связанные с имущественным вопросом, не с хелека исур, не с запрещенной частью в этом вопросе, а у женщины есть запрет, она, так сказать, замужем. И этот запрет нужно разрешить. Поэтому для этого запрета достаточно свидетельства даже себя самой. Поскольку у раба есть запрет, он как бы является запрещено ему там жениться на еврейки, он должен жениться только на рабыне. у него есть какое-то вот ограничение, но опять же, как у женщины, есть ограничение к другим мужчинам, у этого раба есть какие-то ограничения тоже. Так вот, этот хелек аисур, для него достаточно свидетельства, свидетельства одного человека, даже себя самого. Но на имущественный вопрос недостаточно, потому что имущественные вопросы требуют двух свидетелей для подтверждения документации. Поэтому он не может приобрести все имущество, которое прописано в этом документе, да? Поэтому, говорит, он может приобрести себя, а имущество не может. То есть Абай сначала говорит, раз купил себя, приобрел себя, приобретет имущество. Рова говорит, не может быть такого, потому что есть разные правила приобретения себя и имущества. Так, Годорому Рабай говорит, тогда Абай, митох шило канан и хасим ло канан ацмо, не приобрел себя, не приобретает и имущество. То есть не приобретает, наоборот, не приобретает ни имущество, не может приобрести себя тоже. Омар лей Рова говорит, Рова бишлема нехосим лоликни. Мы понимаем, почему он не приобретает имущество. Потому что миди это подобно дегаве акиюм шторос дальма. Это подтверждение должно быть любой документации имущественной, которая обычно. И здесь он его не сделал. Но элу ле ацмой ликни себя, почему он не может приобрести. Миди дегаве агет иша. Это же подобно разводному письму женщины. Эла омар Рова, только говорит Рова, эхот зе, ацмэн хона, нехосим лэк хона. То есть, как упомянутая в Брайте здесь ситуация, когда написано в документе ацмэн хован хасай, себя самого и мое имущество приобретаются от тебя, он приобретает себя, не приобретает имущество. Также и в вопросе Гемары, с которого мы начали повторение, все мое имущество приобретается от тебя, какой закон? То есть, если Брайта четко разделяет документ, в котором написано себя и имущество, себя да, имущество нет, вопрос, все имущество, да или нет, Рова говорит, в обоих этих случаях, как бы это ни было написано, себя приобретает, имущество не приобретает. Это то, что нам сказала Гемара. То, что считает Рова. Омар лей рав ада бармасны, сказал рав ада бармасны, ле Рова, Рове, кеман, по какому мнению ты идешь? К Раби Шимон, как говорит Раби Шимон, домар палгинан дибур, который говорит, можно разделить речь, можно разделить слово. Что значит? Детнан, акотев кольных асав ле авдо. И вот приводится другая мишна, которая говорит так. Человек, который пишет все свое имущество своему рабу. Акотев кольных асав ле авдо, это мишна в трактате Пеа. Так вот, он котев кольных асав ле авдо. Яца бен хурим. Он выходит и становится свободным человеком. Мишна говорит так. А котев кольных асав ле авдо. Яца бен хурим. Он становится свободным человеком. Шафа, поскольку он тоже часть имущества своего господина. Если же этот человек шир карка кольшу оставил хотя бы немного земли себе. Ло яца бен хурим. Этот человек не выходит, раб не выходит в качестве свободного человека, потому что мы предполагаем, что когда он оставлял имущество, он его тоже не упоминал. То есть он сказал, дал ему все имущество, но он не сказал себя и имущество. И господин показывает, что он не собирается передать ему все имущество, ведь он оставляет себе часть земли. Так мы предполагаем, что он и его самого тоже себя оставляет. А то, что он пытается ему продать все имущество, передать право на все имущество, он имеет в виду, исключая этого раба. То есть мы как бы сейчас пытаемся оценить, что имел в виду этот хозяин, когда написал ему все мое имущество. Так получается, что он на самом деле ничего не сделал, да? Ведь он написал все мое имущество, раба не имел в виду. Да получается, это просто некая такая, как бы, некий комплимент, все бы тебе отдал, но на самом деле получается, что ничего не срабатывает, потому что если он оставляет себе хотя бы часть земли и оставляет себе этого самого раба, то получается, этот раб ничего не может приобрести, так как хозяин как бы все заново себе обратно приобретает. Такая получается абсурдная ситуация, да? Так. Теперь Раби Шимон говорит, нет, не так. Раби Шимон говорит, леоламу бен хурим. Он всегда будет бен хурим, даже если он оставляет часть земли себе. А чьемер коль нехасай нетуним леплойни авди хуцми эхот мирибой шибаем. Кроме ситуации, когда он говорит, все мое имущество приобретается некому рабу моему, плойни, авди, некому рабу моему, так, да? Хуц, кроме мейхад мирибу шилаем. Кроме одной десятитысячной моего имущества. Так? То есть Раби Шимон говорит, когда есть некое упоминание одной десятитысячной, мы явно видим, что он что-то хочет оставить себе. При этом он не называет, что конкретно он хочет оставить. Это значит, что мы можем предположить, что он так и называет раба, одна моя десятитысячная. А может быть, он даже стоит больше, чем одна десятитысячная всех его имущества, всего его имущества, но, возможно, он просто пренебрегает им, таким образом написав эту... Так говорит Раби Шимон. То есть только в этом случае раб не становится свободным человеком. Так вот, что мы видим? Всегда он будет свободным человеком. Что следует отсюда? Что Раби Шимон добавляет? Вот они хотят сказать, что получается, по мнению Раби Шимона, он становится свободным человеком, даже если он не может с помощью этого документа приобрести себе эту землю. То есть документ на него работает, на землю не работает. Почему-то. Даже в том случае, когда он пишет, кроме некой земли, Раби Шимон считает, поскольку раб, он не земля, значит, его точно не оставили в этом документе. Значит, он может приобрести, по крайней мере, себя. Отсюда мы видим, да, что, по мнению Раби Шимона, можно разделять те слова, которые написаны в документе. Поскольку в этом документе там включаются как бы две составляющие. Освобождение раба и приобретение имущества. Фразой «Коль нехасай» в формулировке «Все мое имущество». И несмотря на то, что формулировка была «Все мое имущество», обучает нас Раби Шимон следующему. Что даже несмотря на то, что ему эта речь, эта формулировка не помогает по отношению к имуществу, она может помочь по отношению к рабу, и раб становится свободным. То есть мы воспринимаем тогда, получается, каждый документ как документ приобретения отдельно раба, отдельно имущества. То есть получается Рова, который говорит, что мы можем взять и разделить как бы поскольку все, что включено в этом документе, на как бы два отдельных составляющих момента, про раба и про имущество, это и есть идея Раби Шимона. Так Гемара хочет сказать. То есть Рова идет именно по мнению Раби Шимона, что возможно взять документ и рассмотреть его, несмотря на общую формулировку, как два отдельных документа. Это то, что хочет сказать Раби Шимон Бараба в позиции Ровы. Говорит Гемара, но у нас есть с этим проблема. Какая проблема? Ваома Рав Йосиф бар Миньюми. Несмотря на то, что вот ведь нам говорил Рав Йосиф бар Миньюми. Амара Рав Нахман. Говорил Рав Нахман. Афаль пиши келец Рав Йосиф с Раби Шимон. Несмотря на то, что позиция Раби Шимона, она была похвальная. Похвалили ее. Келец. Раби Йосиф от Раби Шимон. Аллаха ка Раби Мейр. Закон идет по мнению Раби Мейра, который считает не как Раби Шимон, а который является Таной Камой. То есть анонимным автором этой мишны, и который говорит, что при любом исключении раб не выходит на свободу. Детания. Мы учили братья так. Кишинеем рудворим лифней Раби Йоси. Когда эти слова были сказаны перед Раби Йоси, кара рава микре азе, он зачитал стих из мишлей, что Раби Шимон, он с фасаем ишек, губы целует, мишив дворим нахойхим. возвращает слова, как бы доказанные или стоящие напротив, то есть слова, которых невозможно опровергнуть. Что значит «свасай мишек»? Губы поцелуют, имеется в виду те, кто хотят возразить, у них губы, они как будто бы зажаты, как бы одна верхняя губа как будто целует нижнюю, им нечего возразить. Либо вариант, что, так сказать, как бы «свасай мишек» — это как бы за хорошие слова хочет его поцеловать. Но так или иначе, так сказал Раби Йоси, как бы Раби Шимон говорит, Раби Йоси прославлял Раби Шимона, но Раби Йоси в Арминьюме сказал, что несмотря на это прославление, Аллаха все равно не как Раби Шимон. Вот. Так сказал Рав Нахман. Получается, ты, Рова, как бы, что, к чему мы хотим сказать? Ты, Рова, говоришь какую-то идею, что документ воспринимается как бы как два отдельных, несмотря на общую формулировку. То есть, есть общая формулировка, мы все равно можем рассмотреть его как два отдельных документа. И ты говоришь, что по этому мнению ты устанавливаешь Аллаху. А у нас есть высказывание Рав Нахмана, которое говорит, что по этому мнению Аллаха не идет. То есть, как бы я говорю, уберем все наносное, там, вся эта история про то, как хорошо Раби Шимон сказал. По-простому. Ты, Рова, говоришь, как Раби Шимон, Рав Нахман говорит, что Аллаха как Раби Мейр. Вот все. Это как бы, ну, чтобы за деревьями увидеть лес, как бы, да, потому что здесь очень, очень много там деталей, которые просто, ну, не сущностные, а просто как бы Гемара приводит, ну, все оформление, что называется, весь фрагмент для того, чтобы сказать простую мысль, да. Гемара ми омар Раби Нахман, ахи, разве Раби Нахман так говорил, что Аллаха как именно как Раби Мейр, а омар Раби Йоси в Арминьюме, опять же говорит Раби Йоси в Арминьюме, омар Раби Нахман, это имя Раби Нахмана, шхив мира, что есть другой пример. Что такое шхив мира? Шхив мира – это смертельно больной человек, который, дословный перевод, он лежащий от плохого. Шхив мира. Он слег на смертном одре, лежит, умирает по поводу какой-то болезни, явно находится при смерти. И вот есть такое понятие, что диври шхив мира, слова этого человека, который лежит на смертном одре, киксувим мисурим доми, они считаются, они не требуют специального приобретения документации, подписи документов. Почему? Достаточно его словесных указаний, устных указаний при свидетелях. Почему? Поскольку мудрецы постановили, есть опасения, что мы не успеем задокументировать это все, запротоколировать и сделать из этого какой-то такой официальный документ, пока мы позовем там адвокатов, пока то-то, пока все, мы не успеем, а он уже отправится в мир иной. Поэтому мудрецы сказали, что если он что-то сказал, и у нас есть свидетельство этого достаточно, его устного высказывания для того, чтобы потом, после его смерти, или для того, чтобы в принципе на основании свидетельства о его речениях, о его словах, передать то имущество, которое он повелел, ну, распределить каким-то образом. Так вот, этот шхивмира, он шикосов кольный хасав, он написал, отписал все свое имущество ле авдо, своему рабу. Теперь есть другая ситуация. Он был при смерти, но при этом он встал и выздоровел. Тоже достаточно частая бывает ситуация, что человек, казалось, что он уже умирает, но болезнь отступила, и он выздоровел. Так вот, этот шхивмира, он после того, как выздоравливает, он имеет право отказаться от всех тех слов, распределения и раздачи своего имущества, которые он делал на смертном одре. Почему? Потому что всем абсолютно очевидно, что все его решение было на основании ощущения приближающейся смерти. А поскольку смерть отступила, то и он имеет право отступить от тех решений по своему имуществу, которые он огласил. Теперь так. Значит, вот в этой ситуации был некий при смерти на смертном одре лежащий человек, который отписал все свое имущество своему рабу. Веомад. И он встал. Он хойзер бы не хосим. Имеет право отказаться от того, что он отписал свое имущество этому рабу. Вейно хойзер бэвид. Но он не имеет права отказаться от того, что он освободил раба. Почему? Хойзер бы не хосим. Почему он отменяет по поводу имущества не хосим? Матнас шхивра, шхив мира, поскольку подарок или дарственное, да, шхив мира этого смертельно больного, оно. Вейных, то есть, поскольку это матнас шхивмера, он может отказаться. Мы знаем это априори, что матнас шхивмера, от нее можно отказываться. Вейну хойзер бевит, но он не имеет права отказываться от раба. Шариется олав шем бен хурим, поскольку про него уже начали говорить, что он свободный. Уже было озвучено, что он свободный человек. И поэтому больше его нельзя порабощать. Раз уже было сказано, что человек этот будет свободным, а за его нельзя больше порабощать. То есть, причем, как он написал, все мое имущество передаю плоне рабу. То есть, так он формулировал, или записал даже, успели даже записать. Но что мы видим? Что Рав Нахман абсолютно четко считает, что раб выходит на свободу, несмотря на то, что он был частью этого общего документа, как общей формулировки. То есть Рав Нахман тоже считает, как Рова, что формулировка «все мое имущество», она воспринимается нами как две составляющие – про раба и про имущество. И несмотря на то, что про имущество он имеет право отказаться, про раба он не имеет права отказываться. Так? Почему тогда ты говоришь, что Рав Нахман считает Аллаха не как Раби Шимон, а как Раби Мейр? Вот мы видим, что в этой ситуации Аллаха и по мнению Рав Нахмана тоже идет по мнению Раби Мейра, тоже по мнению Раби Шимона. То есть не можешь ты сказать на первый взгляд, что Рова спорит с Рав Нахманом, считая как Раби Шимон. Это вопрос Гемары. Отвечает Гемара. Элома Раваши. Только сказал Раваши. Госом там. Айну тайма мишум делав крос крус гитаху. Гемара говорит, что там. Вот хорошо разобраться, где бы это там. Дома Рав Нахман. То сказал Рав Нахман. Аллаха как Раби Мейр. Как Раби Мейр. Тайма лав мишум делав палгинан дибура. Причина не потому, что мы не можем разделить его слово на две составляющие. Дехаки нами из киршем шиур карка. Несмотря на то, что он даже там в случае в Мишне в трактате П оставил название земли. Делекта плукта дедибуру. Там вообще даже не нужно делить его слова. Там говорит Раби Мейр, дело яца лехейрус, он не выходит на свободу. Почему? Там, поскольку у него нет отсекающего документа. Дегабей шактив, поскольку уже про женщину написано, должен быть сефер критут. Книга отсекающая. То есть этот документ должен быть полностью отсекающим отношения. Если они были муж и жена, нужно отсечь отношения. Если он был раб и рабыня, раб и господин тоже. Вольные тоже учатся из этого, из гет иша. Поскольку написано, говорит Раши, хувша ло нитан ла, свободу ей не дал. Векосов ла убаинен бэу крисус, требуется, в общем, полное отсечение. Векиван де икали мейр, поскольку там, возможно, сказать, деширый, он его там оставляет этой формулировкой в трактате ПА, нечеткости формулировки, да, нахат ли шиура, поскольку он начал оставлять какие-то остатки. Вулоу скарби тоха матана. И этот раб там прямым текстом не упоминается в дарственной. Делокосов лей ацмеха, поскольку не написано там себя, вы нехасай мое имущество, кнумилиха приобретается тебе. Лав крисус гомору. Это не полное отсечение. Авалейха делошир Но там, где он ничего не оставляет, кигаха, в случае с матнас шхивмера, гавей крисус, это полное отсечение по отношению к рабу, лоцис, он может выходить, выништахрер, он освободился, шо аха скользман шло хозер, но хотя бы на час, пока он не отказался, вшувейны йохал лахзор, больше он не может отказаться, если он уже стал свободным, шикитшу ашем, поскольку его осветило имя свободного человека, выгавей милса и дырова по поводу вещей, где Рова говорил, «Бевит, чаеви, гитей, круз, гитоу». Он там, да, у него есть полное отсечение. «Венайден хосим лейкона», даже имущество он не приобретает. «Бой кию», поскольку нужно подтверждение. «А валяц мой коно», но себя приобретает. «Деполгинен дебур», поскольку там можно разделить эту фразу. То есть вся проблема, в общем, в этом случае, где Аллаха идет по, как Раби Мейер, не как Раби Шимон, это только в Мишне, в трактате Пеа, где есть проблема с возможным оставлением, и оставление возможное, даже имея в виду раба, и в принципе, когда формулировка не отсекает однозначно раба, тогда эта проблема, в принципе, вольная не может быть, ни вольная, ни гет не могут быть с формулировкой, которая не прекращает отношения однозначно между отпускаемым, там, либо женщиной, либо рабом. И поэтому проблема она только в этой мишне в трактате П. А во всех случаях, где есть полное отсечение, ничего там не оставляется себе, несмотря на то, что он потом отказывается от всего, ибо он встал со смертного одра, поскольку он упомянул этого раба хотя бы на один час в свободных, он уже становится свободным человеком, поскольку как раз упоминает его, осветило имя свободы. Вот такая вот интересная сугия. Вот. Беседа. Теперь говорит Гемара следующее. Это тоже отрывок из Мишны, который мы учили в начале трактата. Мишна говорит так. «Имеешь элав ойрерим, если в земле Израиля у гетто есть ойрерим апеллирующий, искаем бы хойсомов, он должен подтверждаться подписавшими». Он должен подтверждаться подписями подписавших. То есть мы должны найти тех, кто знает подписи этих свидетелей. И если мы подтверждаем их подписи, то и документ о разводе, то есть разводное письмо, тоже подтверждается. Вот. Говорит Гемара, что значит, что говорит Мишна? Что есть некий ирур. Ирур – это апелляция, ирур – это опровержение. То есть есть некое против этого гетто какое-то судебное заявление, которое ставит под сомнение его истинность. А с Гемара говорит так. Ирур кама. Вот это апелляция на скольких. Или има ирур хад. Это апелляция одного. Есть некто один, кто говорит, что гет не хашерный. Ваома Раби Йоханан диврей аколь. Эйн ирур поха смешная. У нас есть правило, которое говорил Раби Йоханан, что нет такого понятия апелляция меньше, чем двумя. Раби Йоханан это говорил, если вы помните, в трактате Ктубот. Что, в принципе, ирур, да, это обязательно двух свидетелей. Теперь что дальше? Значит, что, о чем идет речь? Элу ирур трей. Значит, имеется в виду, что апелляция на именно двумя свидетелями. Говорят, двумя свидетелями двое апеллируют против этого штара. Говорят, что он написан неправильно. Тогда чем помогут нам двое других, которые придут и подтвердят правильность подписей под этим штаром, под этим документом? Ничем не помогут. У нас получается трею тренингу. Двое на двое. А двое на двое – это у нас всегда постоянная тейку, постоянная как бы нерешаемая проблема. Два свидетеля говорят «да», два свидетеля говорят «нет». Мы находимся в состоянии сомнения. «Азмай хазис». Чем, как ты решил, чем ты посчитал нужным, «десамхис агани», полагаешься на этих. «Смох агани», положись на этих. То есть, по какому принципу ты предпочел одну пару больше, чем вторую? Значит, говорит Гемара, а только о каком тогда получается возмущении или протестовании, протесте, чем говорит? Ирур дебаль. Речь идет о том, что мужа протестовывает, говорит, я ему не писал. Окей, мы подтверждаем подписи свидетелей. И тогда мы считаем, что гет кошер. Муж приходит и говорит, нет, это поддельный гет. Мы говорим, окей, давай проверим. Свидетели, подписи свидетелей известны? Известны. Окей, значит, гет не поддельный. То есть, если муж приходит и говорит, я гет не писал, гет поддельный, мы подтверждаем, что гет кошерный, поскольку подписи свидетелей кошерные, тогда муж не имеет права больше против этого гета ничего заявлять. Ну, такая интересная субъя, да? То есть, если у нас есть... Если у нас есть возможность подтвердить гет, сопротивление мужа нами больше не берется в расчет. Мы говорим, что окей, гет кошерный. То свод приводит, что это могут быть и апелляция покупателей земли. Муж продал землю, женщина достает гет и приходит. Эти покупатели говорят, слушайте, а может быть этот гет, по которому она хочет получить ктубу, может быть это гет поддельный? И тогда мы, опять же, подтверждаем этот гет, что его подписи, они истинны, и тогда мы заберем у этих покупателей землю. Несмотря на то, что они говорят, что гет поддельный. Что интересно, что есть принципиальная разница между апелляцией как бы, и протестом мужа против гета и апелляцией и протестом покупателей. Покупатель говорит, а вдруг просто? Вы хотите от нас, у нас отобрать эту землю, которую мы купили, которая была порабощена под выплаты ктубы для этой женщины. Давайте проверим, так сказать, собственно говоря, документация, которую она показывает, что она развелась, она истина или не истина. Окей, они не утверждают это однозначно, они просто, так сказать, как бы... Они просто хотят, прежде чем у них отберут, так сказать, их земли, они хотят, что называется, посопротивляться в суде. Но вот вопрос, почему мы также относимся и к... сопротивление мужа. Когда муж нам говорит, что я этот гет не писал, мы подтверждаем подписи и спокойно даем ей выйти замуж за другого человека. И ничего больше не опасаемся. Почему мы так полагаемся на подтверждение подписи гета и не опасаемся больше заявления мужа? О, тут есть такое обсуждение, очень интересно, что мы всегда говорим, что подтверждение документов – это постановление мудрецов. То есть по Торе априори мы считаем, что любой документ, он как будто бы подтверждено его свидетельство в суде. То есть документ, составленный по правилам алахот составления документов, такой документ мы говорим, что он, скорее всего, истинный на уровне того, что мы считаем, что свидетельство, записанное в этом документе, оно как будто бы проверено судом. Но есть Рамбам, который говорит, что если муж опровергает гет, и женщина идет и без подтверждения подписей выходит замуж по этому документу, по этому гету, то ребенок, который у нее рождается, Авлад Мамзер, он Мамзер, и комментатор этого гета, он Мамзер по Торе. То есть, если муж опровергает гет, ребенок, родившийся у нее от другого мужчины, он Мамзер по Торе. И почему по Торе? По крайней мере, так сказать, должно быть какое-то сомнение. И вообще, как бы, если мы считаем, что документ, он априори, и подтверждение подписей – это постановление мудрецов, да, почему этот ребенок, он будет мамзер по Торе? Скицур доказывает в позиции Рамбама, и, что Рамбам считает, как мнение Раби Авигдор Акоэн,
который утверждал, что существует понятие необходимость подтверждать документы и в Торе тоже. То есть то, что мудрецы обязали это делать всегда, это было на основании того, что в определенных случаях, а именно, когда тот человек, против которого документ был написан, в данном случае против мужа, он утверждает, что документ поддельный, то документ требует подтверждения по закону Торы. И поэтому гет, если муж утверждает, что он поддельный, то гет должен быть подтвержден по Торе, не по постановлению мудрецов. И, соответственно, если он не подтвержден, то тогда, тогда женщина, родившая ребенка от другого мужчины, в такой ситуации будет считаться этот ребенок мамзер по Торе. Почему? Потому что гет не был подтвержден. То есть это получается такая штука, что в данном случае, когда муж пытается опровергать этот документ, мы по Торе должны подтвердить этот документ. И подтверждение, оно срабатывает, как бы, окей, муж, наверное, у него есть какие-то там желания есть что-то как-то насолить, что-то такое. И, но поскольку документ подтверждается, мы считаем, что все это кошер. Вот, это момент, который нужно здесь добавить. Дальше. Приходит Гемара и говорит следующую мишну. Амави гет мидина таям. Человек, который приносит гет из заморской страны. Вейну йохал лоймер бифоней нехтов у бифоней нехтом. Не может он сказать, передо мной этот гет был написан, передо мной он был подписан. Не знает он. Им еш алава идим. Если на нем есть свидетели на гете. Иткаем бихотамав. Он должен подтвердиться своими, ну, в своих подписях. Нужно подтвердить подписи. То есть, если нет возможности, чтобы шалиах, посланник, подтвердил правильность написания гета, тогда нужно искать свидетелей. Пока не найдем свидетелей, не можем пользоваться этим гетом, как мы сейчас объяснили. То есть, гет в этом случае, но по мудрецам. Да? Вот в этом случае, если просто мы не нашли человека, который нам подтвердит этот гет, мы скажем, если она выйдет замуж и родит ребенка, мы не скажем, что он мамзер деурайта по Торе. Почему? Потому что здесь нету никакого опровержения. Просто у нас нет подтверждения, но опровержения против гета тоже нет. Это как бы другая ситуация. Вот. Теперь Гемара приводит следующий момент. Эхад гетей нашим и эхад шехрурей авадим. Как геты для женщин, так же и вольные для рабов, шавули молиху улемиви, они приравнены в плане уносить и приносить, что нужно подтвердить их правильность написания и подписания. Везоя хадмина драхим, это один из драхим, один из путей, достаточно перевод. А имеется в виду одна из общих моментов шишаву гиты нашим шахрера авадим, что чем приравниваются геты для женщин и вольные для рабов. Точка. Задать мне вопрос. Что значит человек не может сказать? Значит, не может сказать. Май эйну йохаль, мы уже это говорили. Что значит он не может сказать передо мной гет был написан, передо мной запечатан. Мы сказали, он не может сказать, и поэтому тогда нужно искать свидетелей, подтверждающие подпись. Илейма хереш. Что ты хочешь сказать? Он глухой? Хереш бар и туи гитау. Разве он может глухой принести гет? Ваатнан, мы же учили. А коль кшерим лаави это гет. Все кошерные приносить гет. Хуцми хереш шутеве катан, кроме глухого, сумасшедшего и малолетнего. Человек, который... Хереш мы уже учили в трактате Ивамот, если вы помните, что хереш это имеется в виду человек, который в связи своей глухотой не получил образования, не может читать и, как правило, вообще в принципе считался у них недееспособным, ибо не было способа достучаться до его сознания, кроме как слух. Вот. Все те методики, которые есть современные, там, азбука глухонемых и так далее. То есть такой человек оставался и глухой. Поскольку он был глухой, то он оставался и абсолютно полным неучем, поскольку не было возможности его чему-либо обучить. Теперь вот такой человек, поэтому понятно, что он не может приносить гет, поскольку он считается недееспособным. сумасшедшие тоже недееспособны, малолетние тоже недееспособны, поэтому нести гет они не могут. А что значит идет? Кто это человек, который не может сказать? Омар рав Йосеф, охо бе майя скину, здесь чем мы занимаемся? Кионши натнолу кашу пикех. Ему дали, когда у него все было нормально, вело испик ломар бе фанайных там. Он не успел сказать, передо мной написан, передо мной подписан. Адши не схареш, пока он не оглох. Я бы сказал, в принципе, просто ему дали гет, сказали неси. Но он не видел процесса написания и процесса подписания этого гета. Почему нужно такую сложную рисовать ситуацию? Он не может сказать, потому что он оглох. Он, в принципе, был кошерный свидетель, но он не может сказать, потому что он оглох. А почему не может быть просто ситуация? Да, ему сказали, слушай, на, неси, да, но при этом на процессе написания и подписания он не присутствовал. Простая ситуация. Почему именно такая ситуация? Неужели шалиах обязательно, который несет гет, он обязательно должен присутствовать в месте, где пишут гет? Невозможно, шалиах не может быть только шалиах, который несет. Он может быть шалиах, который присутствует на написании. Ну, скажем такую пока версию и поставим знак вопроса. Может быть, найдем подтверждение или опровержение этой идеи. Дальше. Теперь важный вопрос, который задают Тосфот. Почему, собственно говоря, посланник, несущий гет для женщины, понятно, почему мы полагаемся на одного, чтобы не оставлять ее соломенной вдовой. А если мы говорим про раба, почему мы не требуем двух людей, которые подтвердят то, что он был написан правильно и подписан правильно? Тосфот говорят правильную такую вещь. Ну, правильно, в смысле, не то, что я им ставлю оценки, я имею в виду, что Тосфот говорят тоже интересную мысль. Поскольку находиться в этом состоянии раба, это тоже определенное, как бы, соломенное вдовство, он не может жениться на свободной женщине, он, с другой стороны, не может жениться уже и на рабыне, то есть он находится в каком-то таком подвешенном состоянии, чтобы решить это подвешенное состояние, поэтому все, что касается кинин исур, да, приобретения запрета, убрать с него запреты, мудрецы положились на этого одного посланника, который свидетельствует нам о правильности написания этого гета. Вот. Это то, что здесь мы посмотрим. Это будет Дафтет Амуд Алеф. Безрат Ашем, следующую брайту, которая будет рассуждать еще о других моментах общих между гетами и вольными. Об этом мы брайту эту посмотрим на следующем уроке, на второй части нашего листа. Оставайтесь с нами, читайте Дафаим, всего хорошего, до свидания.